Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. И сегодня в нашей московской студии гость председателя Российской демократической партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Мы продолжаем общаться с лидерами российских партий в прямом эфире в данном случае. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Можете задавать свои вопросы Сергею Митрохину, также по пейджеру в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801, и электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. Ну, давайте мы начнем как-то такой с отчетной в каком-то смысле части. Я хотел бы, Сергей Сергеевич, спросить, вот какое-то время назад было изменено законодательство, вроде как президент Российской Федерации решил улучшить положение непарламентских партий, вы даже выступали в Государственной Думе. Вот как у вас есть ощущение, за счет этих мер как-то повысилось ли влияние, возможности вашей непарламентской партии?
Ну, к сожалению, все эти меры являются чисто косметическими или же микроскопическими. Это так называемые нано-реформы, которыми пока что сумел прославиться наш президент. В политической системе остаются фундаментальные изъяны, если не сказать пороки. И главный порок – это, конечно, отсутствие политической конкуренции, неравные условия участия политических субъектов в политическом процессе. Отдельные субъекты не регистрируются, хотя они существуют, и мы знаем, что уже нескольким потенциальным партиям отказано в регистрации. Но даже те партии, которые зарегистрированы, вот такие как «Яблоко», например, могут участвовать в политическом процессе в неравных условиях исключительно, и только в неравных условиях. Мы должны собирать подписи на выборах, мы ограничены в доступе к государственным средствам массовой информации, то есть таким СМИ, которые вещают на всю страну. Для парламентских партий приняли специальный закон о равном доступе к СМИ. Там, конечно, его тоже нет среди парламентских партий, но, по крайней мере, есть какой-то закон. А когда президент о нем отчитывался с большим пафосом, он оговорился и не сказал, что речь идет только о парламентских партиях. Он сказал в своем послании, что мы обеспечили для всех партий равный доступ к СМИ. Мы приняли закон. Он забыл даже, что там идет речь только о парламентских партиях. Таким образом, эту такую метафору я много раз повторял. Мы такие бегуны, которые на 100-метровке стоим на 20 метров сзади бегунов, которые вот находятся в привилегированном положении, при этом у нас связаны ноги, а на трибуне сидит снайпер, который еще и в нас целится. Если мы слишком быстро побежим даже в таком состоянии, то нас просто снимут. Как известно, это, кстати, данные Центральной избирательной комиссии, процент снятия на трех последних выборах у «Яблока» достигает 45. То есть снимают каждого второго нашего кандидата и каждый второй выдвинутый нами партийный список. Вот это и есть тот снайпер, который нас отстреливает. И как только региональная администрация чувствует, что «Яблоко» может набрать хороший процент, она просто снимает нас с выборов, и все. Вот как в этот раз произошло во Владимире.
В городе Владимире,
в соседнем Кольчугинском районе Владимирской области проглядели, или, может быть, отмахнулись, не такой значительный район, не стали нами заниматься там, оставили нас на выборах, и фальсификацию удалось предотвратить, потому что, ну, район маленький, и все избирательные участки удалось закрыть наблюдателями, обучить их. В результате у «Яблока» 20% в Кольчугинском районе. А во Владимире, естественно, нас сняли, потому что тоже мы там куда-то в эту сторону двигались. И вот система, которая сегодня сохраняется, и, к сожалению, ее президент менять не собирается. По поводу сбора подписей, из-за которых нас все время снимают, был разговор с президентом. когда мы с ним встречались.
Что он вам сказал?
Он сказал, да, это вообще-то неправильно, но мы когда-нибудь это отменим.
Ну да, но когда... они залог отменили, по которому раньше можно было зарегистрироваться без такого риска.
Это была как раз не реформа, а контрреформа, потому что Медведев действительно отменил избирательный залог. Это был спасательный круг для нас, потому что мы могли собрать эти деньги, потом бы они к нам вернулись. Это была реальная возможность зарегистрироваться. И были более-менее равные условия. Так при Медведеве это равенство было ликвидировано под все эти разговоры о политической модернизации и свободах, и правах, и так далее. Здесь стало хуже, чем было при Путине.
Я напомню слушателям, да. Сергей Митрохин в эфире «Радио Свобода», телефон 8 800 220 22 12, пейджер 660 1046 в Москве и номер смс-сообщений плюс 7 903 743 2801. Сергей Сергеевич, ну все-таки я вот хочу заметить, что у вас были же участие в выборах было в марте, и там, где вас зарегистрировали, результаты, мягко говоря, не слишком убедительные. Ну, честно говоря, меня удивили вот две компании, которые вы вели. В Калининграде вы пошли списком во главе с двумя бывшими членами фракции «Единая Россия», там, из партии пенсионеров, из бывших, которые занимались тем, в основном, что критиковали организаторов массовых антипутинских митингов. Ну и был второй вариант, еще Курская область, где во главе списка был бывший депутат тоже «Единой России», Федулов.
Нет, «Единой России» он не был.
Не был все-таки,
нет,
да.
Нет, СПС.
Там, еще и в СПС, да, это он там как-то в каком-то большинстве был тоже. Вот, и прославился он там какими-то яркими роликами с Канкана, выступлениями, начинавшимися словами «Шалом, дорогие куряне», и какими-то словословиями в адрес губернатора Михайлова. Вот почему у вас такие два экзотических было эксперимента?
Да, ну, я уже сказал, что там, где сильная позиция у нас, нас всегда снимают. Участвовать в выборах мы обязаны. Если мы не будем участвовать в выборах, нас разрегистрируют как партию. Какие есть организации, вот, которые способны дойти до этой черты, такие есть. У нас, я не хочу хвастаться, у нас не во всех регионах, далеко не во всех регионах, я бы так сказал, идеальная ситуация. Но там, где могут, значит, ну, как-то пытаются. Что касается партии пенсионеров, то эта партия разнородная. Она когда-то была довольно сильной, ее за это и закрыл Кремль, что она стала побеждать «Единую Россию» в отдельных регионах. Ее слили в «Справедливую Россию» в свое время. Потом «Справедливой России» их вышибли, потому что они пытались какую-то свою позицию там высказывать, там это было не нужно. Они думали где-то около 2 лет, что им делать дальше. И стали выбирать, какую все-таки партию им выбрать, и выбрали партию «Яблоко». Они сочли, что программа партия «Яблоко» по защите прав пенсионеров их устраивает больше, чем программы других партий. Кроме того, в «Яблоке» есть возможность создавать фракции. В других партиях такой возможности нет. Поэтому они выбрали нас. Мы взяли перед ними определенные обязательства. Мы были готовы их поддерживать. Мы знали, что за это время они, часть их региональных отделений, разбрелись по разным партиям. Но хочу заметить, что в «Единую Россию» все-таки вот эти калининградцы, о которых мы говорим, не вступали.
Но во они стали они
во фракции. Так же у нас и в Свердловской области из фракции «Единой России» вышел депутат и вступил, и пришел к нам в список и потерял свой мандат из-за этого. Так же произошло и в Калининграде. Лидер списка Вуколов получил предложение от «Единой России» идти по одномандатному округу, но он отказался. Пришел именно в список «Яблоко», зная, что рискует. Да, конечно, это люди с определенной, так сказать, ментальностью, с определенными политическими установками. Но в данном случае речь шла о наших обязательствах, тем более, что речь не шла о том, что это члены «Единой России». Они по закону не могут никак совмещать членство. А то, что от нас уходят люди, в том числе и из «Единой России», мне кажется, это положительный признак. И мы не должны людей отталкивать только по той причине, что они были во фракции «Единой России». Ну и хорошо, что их там сейчас нет. Значит, мы у «Единой России» их отобрали. Я в этом ничего плохого не вижу. А что касается результатов кампании, да, они были слабы. Главная ошибка была и в Курске, и в Калининграде, в том, что отказались от, практически отказались от наблюдения. То есть не обеспечили то, что вот было в Кольчугинском районе в этом марте, то, что было в Себежском районе.
Ну, теперь на это деньги же нужны, собственно, чтобы наблюдатели бесплатно люди не хотят.
Огромные деньги нужны и самим наблюдателям платить, нужно еще за их обучение. Ну и, естественно, денег мы много не можем выделять в больших количествах. Мы же не партия олигархов, как Единая Россия. Поэтому, к сожалению, на наблюдение не осталось. Ну, а тут уж чего пенять. Сами не смогли защитить свои голоса от воровства. Ну, вот и получили то, что получили. Урок на будущее. Но как этот урок учитывать, очень трудно понять. Потому что 90 тысяч участков, которые надо закрыть наблюдателями на выборах в Государственную Думу, ну, это практически нереальная задача.
Ну, надо объединять свои усилия с другими партиями, которые, так сказать, не состоят во фракции партии
Много
власти.
Раз пытались объединять усилия и с коммунистами, и со «Справедливой Россией», и так далее. Ничего не помогает. Абсолютно. Не дает никакого результата. Каждый все равно будет за себя. В результате пообещают потом принести протоколы свои, не приносят. Вон коммунисты громогласно, как заявляли, сколько они там завалят всех протоколами после выборов в Мосгордуму. Ничего никто не принес.
Ну, то есть они прошли в Мосгордуму.
Только яблоко.
Прошли в Мосгордуму и оказались довольны.
Да, «Справедливая Россия» тоже грозилась, она не прошла. Тоже что-то там были.
Но они в суд подавали.
Ну, я не знаю, 16 судов провела партия «Яблоко». Мы все абсолютно возможности использовали для судов. Нам никто помогать в этом не стал. И присоединяться к нам никто не стал, к сожалению.
Сергей Сергеевич, вот я посмотрел, вы тут включились в такую антикоррупционную кампанию, требуете расследования разных сомнительных дел, скажем, губернатора Ткачева в Краснодарском крае, теперь брянского губернатора Денина. А что вас побуждает к этому, вот, писать какие-то запросы, на которые, по-моему, адекватных ответов не получается?
Ну, по указу президента, принятому где-то год назад примерно, все политические партии и общественные объединения общероссийского охвата имеют право делать запросы о соответствии действительности декларации о доходах и имуществе чиновников. Мы считаем, что и депутатов тоже, мы так интерпретируем этот указ. И на самом деле это критерий истины для любой организации или политической партии, которая публично заявляет о своем несогласии с коррупцией. Сегодня же все про это говорят, даже «Единая Россия», все борются с коррупцией. Если походить на митинги, послушать выступления по телевидению...
Вся страна борется.
Все партии борются. Ну, хорошо, мы тоже боремся. Но вот к нам пришла известная организация Transparency International, которая борется с коррупцией в мировом масштабе, составляет эти рейтинги, по которым Россия занимает 154-е место по антикоррупционной устойчивости, и сказала нам: вот у нас есть материал на депутатов Госдумы. Вот мы, к сожалению, не обладаем таким статусом, который по президентскому указу позволяет нам, то есть Transparency International, сделать этот запрос. Поэтому мы пришли к вам. Вы сделаете этот запрос? Мы изучили материалы, поняли, что там действительно есть о чем спрашивать и по поводу декларации Бориса Грызлова, и депутат того же Егизаряна, и еще 5 депутатов от «Единой России», одного коммуниста. И мы сказали: да, мы согласны. Они очень удивились. Они сказали: вы знаете, а вы первая партия, мы уже обошли все. Мы до вас уже были в 5 партиях, ну, разумеется, кроме «Единой России», из 7. Только вы согласились это сделать. Это критерий истины, кто на самом деле борется с коррупцией, а кто просто кричит об этом по телевизору. А иногда еще так кричат депутаты «Единой России» о борьбе с коррупцией, что при этом они эту коррупцию покрывают и закрывают. Но это отдельная история. Поэтому что на вопрос, на ваш, я отвечаю совершенно однозначно. Я не могу поступать иначе. Если я говорю, что коррупция – это зло, что с ней надо бороться, что надо с ней что-то вообще делать, то я обязан выполнить свое право реализовать свое право, с ней бороться реально.
И получить отписку.
А не путем сотрясения воздуха. Ну, не совсем отписка. Вот по депутатам Госдумы нам написали, что да, их проверять некому. По мнению того же Нарышкина, который мне ответил, депутатов этот указ не затрагивает. Мы считаем, что затрагивает. Ну, то же самое нам ответила и комиссия по этике Госдумы, и почему-то еще отправили в Минздрав, и в другие министерства. Все ответили, что да, депутатов не мы не можем проверять. Но, тем не менее, после этого Нарышкин внес в Думу проект закона, который определяет, что депутатов будут проверять специально созданные комиссии при каждой из палат Федерального собрания. В конечном счете они будут проверять сами себя.
Ну, то есть унтер-офицерская,
потому что большинство, там та же самая Единая Россия. Но все-таки, тем не менее, это какой-то шаг вперед. А теперь мы занялись уже чиновниками. Про них нам уже никто не может ответить, что их указ не касается. Вот мы сделали по Ткачеву.
Подача, да?
Подача Ткачева мы сделали. Не только подача, а и там есть у него и другие странности в декларациях о доходах его и его жены. И сегодня мы сделали запрос по губернатору Брянской области Дёнину, у которого вдруг неожиданно появилось больше 5000 гектаров земли, которая не была указана в предыдущей декларации.
А он там какой-то птицевод в прошлом.
Да, он птицевод, и вот выяснилось, что от птицефабрики к нему перешел огромный участок земли вот в этом, в прошедшем году. А на самом
так
деле...
может, купил на законно накопленные деньги?
Ну, на те деньги, которые он продекларировал, купить можно, конечно, только явно не по рыночной цене. То есть, видимо, или получил в подарок, что тоже противоречит закону. Не могут такие подарки получать чиновники. О чем идет речь? Мы еще у нас могут спросить, но почему вы только этими занимаетесь, а другими нет? Указ президента посвящен проверке деклараций. Это конкретная вещь. Угу. Мы проверяем декларацию за прошлый год и сопоставляем ее с декларацией за позапрошлой. Теперь мы уже благодаря Transparency International научились это делать сами, эту работу осуществлять, и партия теперь ее сама занимается. Если есть очевидные нестыковки в декларациях, значит, есть предмет для разбирательства. На самом деле это то, чем должна заниматься исполнительная власть, но исполнительная власть этим заниматься не хочет. Как известно, есть проблема статьи 20 Международной конвенции о борьбе с коррупцией, которую Россия не подписала.
То да, есть не ратифицировала.
Не ратифицировала, да. Всю конвенцию ратифицировала. А самую важную статью, 20-ю, которая требует наказывать чиновников, не сумевших объяснить происхождение своих доходов и имущества, не подписала и не ратифицировала, она, эта статья, не работает. А почему не работает, на этом интересно ответил депутат от «Единой России», господин Колесников, бывший зампрокурора, когда я с ним был на дебатах на одном телеканале, он сказал так, что, извините, это статья антигосударственная, потому что если мы ее ратифицируем, нам придется всех наказать, всех чиновников.
Мы да, же, и сам признал, останется, что коррупционное государство.
Да, таким образом, фактически так.
Давайте мы примем вопрос. Мария из Нижнего Новгорода, пожалуйста, Сергей Митрохин отвечает.
Добрый вечер. Как раз
добрый
тема,
вечер,
которую я хотела спросить, уже немножечко затронули. Мне очень интересует, как вообще продвигаются дела вот с дачей Путина, прочими всеми незаконными застройками на Черном море. Потому что ну, там места, конечно, уникальные, заповедные, и очень хочется их сохранить.
Угу. Ну, продвигается, надо сказать, очень смешно. Значит, по поводу так называемой дачи Путина, я пока говорю так называемой, потому что это слухи, это молва. Вот мы и проверяем, чья это дача, да? Поэтому я не могу сказать сейчас точно.
Ну, это вот дворец, это... в общем.
Да, это сказать. Не дача, скорее дворец. Вот. И наши активисты в Краснодарском крае совместно с экологической вахтой по Северному Кавказу занимаются этим вопросом очень активно. Мы проводим и общественные инспекции, и вот по этой даче Путина, по даче Ткачева. Там еще есть место, где хотят построить дачу, дворец тот же самый для Медведева в уникальном заповеднике под названием Утриш под Анапой. А продвигается очень смешно. Сначала мы получили ответ вот по этой даче Путина, что мы направили сначала генпрокурору Чайки. Нам ответили из генпрокуратуры, что дело отправлено, вернее, наше обращение отправлено в прокуратуру Краснодарского края. А сегодня мы получили ответ о том, что оно спущено еще ниже, в межрайонную геленджикскую прокуратуру. Вот теперь вот районные прокуроры Геленджика будут заниматься этим вопросом. Ну, мы, конечно, знаем, с каким результатом. Тем не менее, я считаю, что публичная огласка сама по себе, она исключительно важна.
Потому что... забавно, конечно, дворец, который принадлежит частному лицу, но почему-то охраняет его Федеральная служба охраны.
Да, еще как охраняет наших активистов, вот партии «Яблоко», которые туда пошли, а пошли на полностью законных основаниях, потому что это земли лесного фонда, это земли общего доступа, туда имеет право попасть каждый гражданин. Поэтому они пошли как обычные граждане, но они были остановлены сотрудниками ФСО, которые сказали, что это частный объект. Тогда непонятно, что они сами там делают. По закону они могут охранять только государственные объекты особых категорий. И очень жестко действовала милиция, которая в грубой форме с применением силы их задержала. А потом очень типично для нашей страны и даже с особо каким-то излишним рвением, я бы сказал, работали суды, которые упекли наших активистов в тюрьму на 7-10 суток.
За неповиновение?
За неповиновение, да. Вот так вот охраняются эти дачи. Речь идет о чем? Ну, даже не столько, не только коррупция, которая за этим наверняка стоит, и как, например, этот участок из государственной собственности с участием управделами перешел в частную собственность и так далее. Это само по себе, конечно, важно, это надо изучать. И если мы говорим о борьбе с коррупцией, ей надо заниматься конкретно и реально, а не только на словах. Но есть еще проблема огораживания огромных пространств на побережье Черного моря. Там, где люди привыкли гулять, ходить, местные жители и туристы, они теперь закрыты, все, туда же попасть никто не может.
Я напомню нашим слушателям, в эфире программа «Время политики», наш гость, лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, после новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 22:30. Повстанцы в Ливии сообщают, что им удалось вытеснить правительственные войска из города Мисурата. Независимых подтверждений этой информации не поступало. По сведениям BBC, часть войск Каддафи, держащих Мисурату в осаде, попали в окружение внутри города. Тем временем в столице Ливии, Триполи, в результате авиаудара НАТО уничтожено здание на территории резиденции ливийского лидера Муаммара Каддафи. Представитель властей сообщил, что 45 человек ранены, из них 15 серьезно. Он назвал авиаудары НАТО покушением на жизнь ливийского лидера. Пресненский суд Москвы в понедельник во второй раз продлил арест активиста оппозиционного движения «Другая Россия» Ивана Березюка, гражданин Белоруссии, Игоря Березюка. Гражданин Белоруссии Игорь Березюк был арестован по обвинению в причастности к беспорядкам на Манежной площади 11 декабря 2010 года. В заводском районе Грозного в понедельник в ходе спецоперации были убиты двое боевиков. В понедельник в ходе операции в Дагестане боевики были причастны к нападению на полицейскую автоколонну 12 апреля этого года. Тогда погибли двое полицейских. Следственный комитет России направил в суд ходатайство об аресте подозреваемых в похищении сына разработчика антивирусных программ Евгения Касперского. США готовятся к введению санкций против правительства Сирии в ответ на жесткое подавление выступлений оппозиции. В городе Дераа на юге Сирии, в который были введены армейские подразделения и бронетехника, в столкновениях в понедельник погибли не менее 25 человек. В Йемене во время многотысячных демонстраций с требованием немедленной отставки президента Али Абдаллы Салиха в столкновениях с силами безопасности погибли по меньшей мере двое. Вы слушали краткую сводку новостей.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В нашей студии гость, председатель Российской демократической партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер 660 1046, в Москве. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Сергей Сергеевич, еще вопрос, связанный с Москвой. Вы активно в свое время занимались московскими проблемами. Ну, по поводу Юрия Лужкова у вас позиция была такая достаточно двойственная, то есть критика была, но вы как-то не хотели, как вы говорили, присоединяться к каким-то компаниям травли и так далее. В общем, такая осторожная позиция. Вот. Сейчас как вы оцениваете работу нового мэра Сергея Собянина, вот, уже не находясь в Московской городской думе?
Ну, как раз буквально неделю назад, даже меньше, конференция «Московского яблока» приняла заявление об итогах первого полугодия пребывания Сергея Собянина на посту мэра Москвы. Полгода все-таки значительный срок. Это, как говорится, вот такое время, когда уже пора прекращать подавать надежды и пора уже начать их оправдывать. Но вот, к сожалению, до этой фазы правительство Москвы пока, с нашей точки зрения, не дошло. Было много заявлений, и много правильного говорил Собянин и другие члены правительства. Ну, например, ясно прозвучало осознание того, что город находится в кризисе, транспортная система в коллапсе, что все это необходимо менять. И даже были правильные, с нашей точки зрения, предложены рецепты отдельные, что надо идти по пути увеличения связности городской сети, что надо действовать комплексно, вплоть до мелочей, что надо, например, отменять эти идиотские турникеты. Вот обо всем этом Яблоко...
В транспорте, да.
Да, в транспорте, в общественном. Во всем этом Яблоко очень давно и подробно говорила. Кстати, многие наши положения буквально дословно заимствованы, вплоть до велосипедных дорожек, например, о чем мы в свое время твердили. Но, к сожалению, пока мы не видим абсолютно никаких конкретных шагов по реализации всего этого. Генеральный план Москвы подразумевает переуплотнение города, строительство чудовищных объемов офисно-деловых площадей.
Но опять вы за где? Отмену, да, генплана?
Опять где? В центре Московского. Москвы. Да, я к этому и клоню. Значит, мы боремся за отмену генерального плана. Начали при Лужкове это. Потом суды продолжились уже при Собянине. Ну и что вы думаете? В эти суды ходил представитель мэра, вернее, ходила, это была женщина, с той же самой позиции, что и при Лужкове, но уже от Собянина. Она выступала за сохранение генплана. То есть это была официальная позиция мэра. То есть как можно с трибун и в интервью говорить одно, а на практике делать совершенно другое?
Они не хотят вам уступать.
Генеральный план – это закон.
Они сами потом его отменят. Так всегда бывает. У оппозиции берут какую-нибудь идею, а потом ее присваивают.
Вы знаете, политики не бывают плагиата, но уже они сами же выглядят странно. Они все время говорят халва, да, а во рту-то слаще не становится, потому что генеральный план – это закон.
Ну, какие-то конкретные планы-то отменили, там, четвертое кольцо перестали строить.
Ну,
там,
вот это не так уж и однозначно, потому что все время сначала говорят одно, а потом другое. Ну, сейчас да, сказали, что отдельные участки будут строить четвертого кольца все-таки.
Да, собирались ничего в центре не сносить, вот Ахнадзор уже второй день воюет там за дом Кольбина и Кеманки как раз.
Вот, совершенно правильно. Но что даже более крупное, что нас не устраивает в политике Собянина, он оставил в целостности и сохранности систему власти, которая сформировалась при Лужкове и которая является сверхцентрализованной. Бюрократия давлеет над всем, ее никто не контролирует, и у нее нет никакой обратной связи с городом, с москвичами. Вот эту систему Собянин полностью перенял у Лужкова, и он даже на уровне заявлений, в отличие, например, от транспортной ситуации, эту систему не оспаривает. Это система, при которой карманная Мосгордума, у которой даже формально изъяли те полномочия, которые были раньше. Это опущенное ниже плинтуса местное самоуправление, не имеющее вообще никаких полномочий. Просто вообще абсолютно никаких полномочий. Все это Собянин менять не собирается. А значит, остаются системные предпосылки для процветания коррупции. И коррупция процветает. Мы уже сейчас видим на примере продажи Банка Москвы, как это происходит.
Ну, а что, за него получили неплохие деньги, 103 миллиарда
кто
рублей.
Кто получил?
Ну, я не знаю,
да?
Кто.
А вот
Москва,
я знаю.
Москва,
нет,
видимо.
За Москва свои ничего не получила. Только что Мосгордума принимала поправки в бюджет.
Так.
На текущий год. То есть те деньги, которые появились, они должны были быть отражены в доходной части этого бюджета, этих поправок. Там ничего нет. Эти 103 миллиарда либо остались у ВТБ, либо они остались у этой компании-посредника, московской топливной компании, которая их получила без всякого конкурса и аукциона, что является нарушением закона. И по этому поводу я тоже обратился в Генеральную прокуратуру, чтобы она расследовала это действие, потому что
районной прокуратуре
это нарушение. Пока не было такого ответа, будем надеяться. Но это открытое нарушение закона. Даже Лужков такого себе не позволял, когда...
Но он другое позволял, Лужков, он жене там выписывал,
да,
кредиты,
да,
через Банк,
да,
Москвы.
Да, но я извиняюсь, даже тут есть определенная разница, потому что тот кредит, который Батурина получила, она его возвращает, он по графику, этого никто не оспаривает, что она его возвращает. Как она его получила, другое дело. Но она возвращает деньги. А здесь деньги делись неизвестно куда. Никто не знает, никто, главное, не говорит. Вот мы выступили с заявлением, это прошло по ряду сайтов. Это наше заявление, куда делись деньги. Никто не отвечает и не собирается даже отвечать. Ну, скажите, что мы чего-то не понимаем в этой механике. Вот. А на самом деле, кстати, это тоже жизнь по заветам Лужкова, потому что при Лужкове вот в последние несколько лет мы с этим боролись, но это произошло. Мосгордума лишилась возможности утверждать программу приватизации. Депутаты вообще в этот процесс не вмешиваются. Вообще никак. Им никто ничего даже не сообщает, какие объекты будут готовиться к приватизации. Вот Мосводоканал по некоторым постановлениям правительства Москвы.
Ну, метрострой еще продали, да?
Да. Ну, представляете, что такое Мосводоканал? Вот так взять и просто росчерком пера, без какого-либо анализа, привлечения каких-то экспертов, каких-то и даже депутатов, взять и передать в частные руки.
А что, что-нибудь бы меняло, если бы им что-то говорили, понимаете? Ну, хорошо, вот Путин выступал перед Государственной Думой 4 часа. И что это изменило ситуацию
в России?
Вот вы знаете,
когда я был в Мосгордуме, я пользовался теми полномочиями, которые есть у депутатов. Кстати, между прочим, мне запретили подавать запросы в государственные унитарные предприятия, депутатские, писать в тот же Водоканал, в тот же МАЭК, потому что я взял и засыпал их запросами о том, как они тратят деньги, которые они получают за счет тарифов. И мне запретили, каким образом. Приняли поправку в закон о статусе депутата.
Московский, да?
Да. То есть запретили всем, всем депутатам, только для того, чтобы запретить мне. Но, с другой стороны, из этого можно сделать вывод. Если есть хотя бы один депутат, который хочет заниматься этими вопросами, и есть такие полномочия, то их можно очень эффективно использовать на благо жителей города.
Но если есть депутат, я напомню, что Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко», находится в студии «Радио Свобода», 8 800 222 12 телефон, и вопрос из Москвы. Михаил, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сергей, вы в свое время взяли под защиту мэра Лужкова. Теперь, когда этот деятель так бесследно закончил свою политическую деятельность, вам не стыдно за это заступничество? И второе, насколько упал авторитет партии «Яблоко» за последние 3 года, когда отошел от руководства Григорий Алексеевич? Спасибо.
Ну, во-первых, мы никого не брали под защиту. Вот уже Михаил сказал правильно, мы отказались участвовать в травле, которая была затеяна Кремлем. Она же началась там не в последние месяц или два пребывания Лужкова у власти. Она гораздо раньше началась, за год до этого. И мы знали прекрасно, что Лужков становится неугоден определенным руководителем. Он будет снят, против него будет организована кампания соответствующая. мы свою критику Лужкову при этом не прекратили. Мы по делу всегда его критиковали. Например, мы добивались отставки префектов, которые были назначены Лужковым. Вот, например, префекта Северо-Западного округа Козлова. Мы постоянно вносили антикоррупционные инициативы. Напрямую говорили о произволе, который творится в градостроительном комплексе, что с этим непосредственно связан Лужков. Я напрямую Лужкову это говорил сам и публично, и лично о том, что эта политика неприемлема.
Но в Думе то проголосовали есть, за его переназначение.
Да, мы проголосовали только потому, что мы за это голосование выбили у него решение о запрете точечных застроек. И благодаря этому решению мы помогли десяткам тысяч москвичей избавиться от этого кошмара, который на них навалился. Вот только благодаря этому голосованию. Он под это голосование, значит, согласился и принять постановление соответствующее, и прекратить несколько сотен таких точечных застроек в Москве. Вот, так что это вопрос такой. Значит, мы использовали все возможности для того, чтобы защитить москвичей. Тем не менее, это не было поводом для нас прекратить разговоры и о коррупции московской. И напрямую это говорили. Даже на этом заседании Мосгордумы я в своем выступлении прямо сказал Лужкову, что строительный комплекс Москвы коррумпирован, что он уничтожает жизненное пространство москвичей, на этом наваривает себе деньги. То есть все это мы открыто говорили, боролись, снимали чиновников, когда могли, коррумпированных, не только префектов, но и других. И мы находились в оппозиции.
Вот по поводу Явлинского спрашивал слушатель.
Но когда мы поняли, что есть проект кремлевский, и Кремль крайне заинтересован. Кстати, на это нам тоже намекали, чтобы мы в этом поучаствовали. Мы в этом участвовать отказались. Но при этом мы остались в оппозиции. А тут Лужкову еще, мы его не защищали. А про Явлинского...
Да, вот здесь просто Александр еще тоже написал. Во времена Явлинского яблоко было свое лицо. Какое это было лицо, другой разговор, но оно было. А теперь яблоко стало походить на ухудшенную копию КПРФ и ЛДПР одновременно.
Ну, это мнение, так сказать, каждый имеет право на ту точку зрения, которую он имеет. Я так не считаю, например. Я не понимаю, чем мы походим на ЛДПР. И на, тем более на КПРФ. Мы выступаем сейчас за тотальную десоветизацию государственной жизни, когда это наша деятельность началась год назад, уже когда я давно был председателем партии «Яблоко». Мы сначала говорили о десталинизации, вот сейчас у нас был политкомитет, мы говорим о том, что лозунг десталинизации, который вот сейчас пытается реализовать даже администрация президента...
Ну, не вся администрация,
он часть, совет. Да, совет при возглавлении Михаила Федотова. Мы говорим о том, что это неправильно, потому что это только частный случай. Надо говорить о десоветизации, надо говорить о том, что был преступным сам большевистский переворот. Государство должно это признать. Государство должно делать соответствующие выводы и провести тотальную десоветизацию нашего общества.
Явлинский предлагает даже учредительное собрание когда-нибудь созвать.
Партия «Яблоко» предлагает, и Явлинский эту позицию тоже недавно транслировал. Вот, но все это происходит в последнее время. Поэтому утверждение, что мы похожи на КПРФ, я просто не понимаю. Это о чем? ЛДПР, причем здесь ЛДПР, я тоже не понимаю. Поэтому, ну, вы имеете право так считать, но это не так, я вас уверяю в этом.
Давайте еще вопрос из Москвы. Анна, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, вот вы знаете, я всегда голосовала за «Яблоко», а больше не буду, Сергей Сергеевич, потому что вы нажимаете на болевые точки, а решение не предлагаете. А решение,
например,
совершенно очевидно. Вы, как «Единая Россия», бьете по советскому нашему прошлому. Это неприемлемо для большинства населения, потому что много хорошего, очень много было в советское время, за то, что вы все получили образование, и Григорий Алексеевич, и вы в том числе, и воспитание, и культура, и все. А что мы теперь имеем? Развалины во всех областях. Вот. Вы это все видите, все знаете и начинаете Ой, господи, запуталась уже.
Десталинизация.
Десталинизация, не выговоришь. Десоветизация и так далее. Вот не буду больше голосовать. Спасибо.
Ну, это ваше право. Если вы раньше за нас голосовали, то, значит, вы ошибались, вам надо было голосовать за КПРФ. Потому что мы считаем, что советский период при всех положительных достижениях, о которых мы знаем, там и полете в космос, и там и при всеобщем образовании, он был катастрофой для нашей страны, он привел к уничтожению огромной части нашего населения, он являлся во многом, во многих своих частях геноцидом народов, населяющих Россию, в том числе и русского народа. Он привел к вырезанию национальной элиты. И он, по сути дела, отбросил нашу страну в развитие на многие столетия назад. В некоторых аспектах...
что и сегодняшний момент. Это же тоже господство номенклатуры, это советское в значительной
безусловно.
Степени.
То, что не было преодолено советское наследие, что это означает? Что осталось у власти перекрасившаяся советская номенклатура, что те же самые карьеристы, которые делали свои карьеры при позднем Советском Союзе, они перебрались в кабинеты, те же самые или более высокие, но уже под именем демократов, которыми они не являлись. И то, что они построили, это построили именно они. И распад Советского Союза был заложен самими же коммунистами изначально, которые следовали ленинскому принципу национальной политики, когда были созданы вот эти самые советские республики, имеющие право выхода, они потом это все и реализовали. То, что можно много про это говорить. Яблоко считает, что многие беды нашего сегодняшнего периода, последнего 20-летия, происходят из-за того, что мы не сумели расстаться с коммунистическим наследием. Оно хватает нас за пятки и тянет назад. Это как гири, висящие на нас. Ну, сами посудите, какие мы патриоты. У нас самые крупные почести оказываются человеку на Красной площади, лежащему в мавзолее, который в то время, как Россия находилась в состоянии войны с другими странами, вел против нее войну на деньги врага. Он получал деньги в немецком генштабе и на эти деньги разрушал собственную страну. И этот человек у нас лежит в мавзолей на Красной площади, и мы на него молимся, получается, все с вами.
Ну, не
что, же за, что же у нас? Ну, получается, что мы тоже, потому что мы граждане этой страны, а он тут самый главный герой. Это что же у нас такое за патриотическое сознание? Что это? Или мы, у нас огромная часть населения, как, видимо, и вот эта радиослушница, которая звонила, в качестве величайшего гения всех времен и народов, почитает Сталина, который вырезал собственный народ, вырезал русских, татар, тех же самых там грузин, но больше всего вырезал русских количественно. Это мы такие патриоты, что для нас это самый главный и самый великий вождь. А что ж тогда с нашим народом-то происходит? Мы что, народ самоубийц? У нас какие-то суицидальные комплексы доминируют в нашем национальном самосознании. Так вот, все это является признаком болезни нашего народа, нашей нации. Эту болезнь надо лечить. И Яблоко считает, что этим необходимо заниматься срочно, иначе мы останемся без страны.
Так, Владимир из Нижегородской области, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сергей, вот я вот не первый раз на свободе слушаю вас, и вот думаю, с каким вы багажом идете на выборы, а вы ведь наверняка думаете попасть в Думу-то. Кроме гаражей я от вас ничего не слышал, и вот теперь вот Лужков, да Лужкова-то уже нету, сколько уже. Пора, наверное, тему...
Ну, про Лужкова меня спросили, я ответил, что вы так переживаете.
Новую тему-то,
это понимаете? Же не наша тема, это ответ на вопрос.
Да какой это вопрос?
Меня спросили, я ответил.
Вы постоянно говорите за Лужкова.
Это никакой не багаж.
Ну, с чем вы идете на Думу-то? На выборы-то?
Вот как? Тут, я понял, вот тут еще и Наталья нам пишет. У Митрохина в последнее время преобладает необоснованная самоуверенность, что только партия «Яблоко» что-то делает против коррупции, а другие демократы якобы нет. Это ошибочная позиция, которая вносит раскол в оппозицию. Теории малых дел с коррупцией не справятся, тем более в одиночку. «Яблоко» в одиночку пытается вразумить власть, которую вразумить невозможно. Нужно перестать быть Дон Кихотом и объединяться с оппозицией с требованием отставки кремлевской диктатуры. Вот что пишет вам Наталья. Тоже к выборам, наверное.
Да, ну, отвечая на первый вопрос, да и на второй тоже, мы идем, с чем мы идем на выборы в том числе, хотя выборов у нас нет в стране, но тем не менее, мы обязаны в них участвовать, мы будем в них участвовать. Мы идем с альтернативой тому, что сегодня делает власть, тому, что делает Кремль, тому, что делает правительство. И здесь мы абсолютно последовательны. Мы в свое время были в оппозиции к Ельцину. Мы были с самого начала в оппозиции к Путину. Сегодня мы в оппозиции и к Путину, и к Медведеву. И мы не просто их критикуем, мы не просто требуем, чтобы они ушли. Да, мы выступаем за то, чтобы все они ушли. Но только не отдельно взятый Путин. Этим мы отличаемся от ряда других движений, течений и так далее, которые считают, что вот Путин уйдет, и да, все станет хорошо. Ну, во-первых, непонятно, как он сам один по себе уйдет. А во-вторых, ну, он уйдет, и придет другой, если все остальное останется. Мы считаем, что должны уйти все, начиная с партии «Единая Россия», естественно, включая и Путина, и Медведева, и всей этой той огромной армии коррумпированных чиновников, которую они возглавляют. Значит, мы предлагаем меры по ликвидации олигархического строя, который сформировался в России за последние 20 лет. Без ликвидации этой олигархии, без прекращения той ситуации, когда бизнес у нас тесно связан с властью, я имею в виду крупный бизнес, и зарабатывает за свои доходы не за счет честной конкуренции, а за счет близости к власти, что вот эту систему надо мирным путем, конституционным путем, без попыток каких-то потрясений, там, революции, потому что революции в нашей стране всегда приводят к еще худшей ситуации и приводят к власти еще больших мерзавцев. Но эту систему надо менять, ее надо трансформировать. И в нашей программе, которую мы выносим на выбор, подробно написано, как это делать. Речь идет не только вот о тех мерах, о которых я сказал, отделение власти от бизнеса, очень жесткие антикоррупционные мероприятия. Мы знаем четко, какие. Могу перечислить, если будет такой вопрос. Но мы идем еще и с программой создания в России мощного класса собственников, которого сегодня нет. Обеспечение прав собственности для огромных масс нашего населения. Сегодня такого класса у нас нет, потому что у нас олигархия, у нас все богатства, ну, не все, но большая часть богатств контролируется олигархами. Средний класс не контролирует собственность, приносящую доход фактически. Так вот, при такой ситуации невозможно и создание стабильной демократии. Как мы предлагаем это делать? Ну, могу некоторые назвать наше предложение. Вот есть у нас программа, она называется «Земля, дороги, дома». Вот ее как раз разрабатывал Григорий Алексеевич Явлинский. Она посвящена проблеме земли и еще одной очень важной проблеме, жилищной, которая у нас до сих пор не решена. Мы предлагаем перейти к программе массовой передачи земли тем, кто может на этой земле строить.
Сергей Сергеевич, но это уже люди в интернете смогут прочитать. Хорошо. Времени у нас мало. Короткий вопрос из Петербурга, Евгения. Пожалуйста.
Вечер добрый. Хотелось бы услышать ваше мнение относительно такого абсолютно возмутительного вопроса, как отмена отсрочек для студентов-аспирантов. Я имею в виду отсрочек от армии.
Угу. Спасибо.
Да, мы этим вопросом занимаемся. В настоящее время «Яблоко», в основном молодежное «Яблоко», но мы ему активно в этом помогаем, проводит целую кампанию за срочный, немедленный переход к контрактной армии. Потому что сейчас у нас одногодичная служба, она ничего не дает ни для армии, она калечит молодых людей так же, как и калечила двухгодичная служба. У нас дошло до того, что в армию забирают теперь в основном больных, потому что здоровые имеют возможность убежать и откосить, и скрыться. А больных и несчастных забирают. За один год нормальному воинскому искусству обучить массовые контингенты людей невозможно. То есть это все превратилось в какой-то полный маразм. И теперь этот маразм касается уже и студентов, и аспирантов с этой самой отменой отсрочек. Поэтому мы настаиваем на том требовании, которое выдвигали еще 10 лет назад, когда обсуждалась эта проблема. Наши экономисты просчитали, что Россия еще в то время, когда не такие были доходы от нефти в бюджете, уже можно было обеспечить нормальную контрактную армию, нормальную зарплату военнослужащим и жилье. Были такие деньги в бюджете уже тогда. А сейчас, когда зашкаливают цены на нефть в связи с ближневосточным кризисом, и подавно есть эти деньги. Именно сейчас их надо инвестировать в развитие страны, а не в резервный фонд. И даже не в Олимпиаду, потому что Олимпиада не несет никакого развития. И вот просто закончу. Мы сейчас проводим кампанию за срочный переход к контрактной армии, отказу от призыва. На 13 мая в Москве намечена крупная акция напротив Министерства обороны, около памятника Гоголю. Молодежное яблоко будет проводить акцию «Не дай себя забрить», будет призывать студентов распространять соответствующие материалы в вузах и рядом с вузами, вернее, потому что в самих вузах по закону нельзя, призывая все-таки студентов проснуться и, наконец, вспомнить о своем достоинстве и, в конечном счете, о своей судьбе. Прийти и все-таки хоть раз в жизни выразить гражданский протест. И с совершенно позитивным требованием. Переход, причем немедленный, к контрактной армии.
Сергей Сергеевич, вот в завершение хотел вас спросить, как вы объясните, что сейчас вот вдруг рейтинги и премьера Путина, и президента Медведева, и «Единой России» вдруг упали, причем вот, так сказать, членов этой парочки сразу на 16%. Что это дает оппозиции?
Ну, вы знаете, с точки зрения выборов это мало что дает, потому что результаты выборов у нас определяются, к сожалению, не гражданами, а самой властью. Множеством способов, которых огромное количество, все о них прекрасно знают. Но в целом это отражает падение авторитета действующей власти. Она не способна больше вызывать доверие, уважение со стороны, собственно, граждан.
Но если не звать на выборы, то что, звать на улицу оппозицию?
На выборы надо, надо идти на выборы, понимаете, потому что, к сожалению, высокий результат «Единой России» на выборах создается не ее электоратом, не ее избирателем. У нее избирателей реальных не больше 15%. Все остальные голоса ей дают те, кто не ходит на выборы, потому что их бюллетенями голосуют за «Единую Россию».
Ну, значит, надо ходить на выборы. Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко», был в программе «Время политики», вел передачу Михаил Соколов, продюсер Олег Львов.